радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Так и есть. Это военное ревю. В студии полковники Баранец и Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Поехали, Виктор Николаевич.
Дорогие друзья, мы по традиции хотим сообщить вам самые горячие, интересные военные новости, которые касаются прежде всего России. Ну, многие наверняка из наших радиослушателей уже знают, что в Крыму будет заложено 2 вертолета-носа. Я недавно был в Крыму, видел там эти стапельные мощности. Они, конечно, во многом поржавели, во многом запущены, но заводчане говорят, что 3-4 месяца и удастся основу создать. Ну, а как будет дальше, посмотрим. Тем не менее, эта информация рассматривается. Ну, и вторая экзотичная, любопытная новость. Одному генералу и одному полковнику из бывших сотрудников Минобороны инкриминируется 600 миллионов рублей за то, что они во времена Сердюкова исполняли заказ на некоторое лазерное оборудование, закупленное в Германии. Ну, поскольку Германия была готова поставить это оборудование, а места для его базирования в России не было, Россия оттянула эту поставку этого оборудования, потом включили санкции, ну и в конце концов Министерство обороны потеряло 600 миллионов рублей, которые сейчас придется, там, Миш, ты не помнишь, там 117 лет, по-моему, им теперь придется при их пенсии в 40 и 35 тысяч.
Надо же, а я думал, что наши военнослужащие совсем безнадежны по части воровства. Не.
Но это отрыжка средневековских времен. Ну что, Миш, давай теперь развеем с твоей помощью вот этот слух. Ты помнишь наверняка, сколько народу погибло, когда американцы сбросили бомбу на Хиросиму, да?
Там определенно. Но это же японцы, но кто их считает?
А тут говорят, что во время испытаний ядерных потоков 43 тысячи. Давай с тобой, Миша, определимся с человечеством, что же там количество цифр гибели. Давай, поехали.
Тем более, один из наших радиослушателей с никнеймом Metalhead задавал вопрос, а кроме нас кто-нибудь операцию типа «Снежок» проводил? Докладываем. Мы вообще не первыми начали. Сначала начинали американцы. С 51 года и до нашего 54-го они успели дважды провести операцию «Бустер Дог». Ёлки-палки, без всяких сооружений, просто-напросто сажали военнослужащих попой на грунт. Ну и взрывали, естественно, что было. Что хотели, не знаю. Думаю, хотели получить статистику по поражению. А у нас, вообще говоря, отрабатывался такой вопрос. Способны ли войска перейти в наступление после нанесения по противнику ядерного удара в тактической глубине? Ну, это значит в 5-7 километрах, не более. И вот в 1954 году под Тотском на полигоне был выбран именно эта местность, потому что она подходила по ландшафту на Западную Европу. С бомбардировщика Ту-4 была сброшена РДС-2, это наш второй тип ядерных бомб, мощностью 40 килотонн. А войск навезли 45 тысяч из самых разных округов. Из запада и с востока. Бабушки на станциях, те, кто ехал на восток, встречали со сметаной и яйцами. Сынки, с Китаем воевать едете? Нет, не с Китаем, мать. Они сами не знали, куда. В конце концов, был построен лагерь полевой. Туда заселили всех. Для офицеров был проведен показ фильма о том, как выглядит ядерный взрыв и что за этим следует. Ну и вот бомба была сброшена. войска, которые размещались на удалении от 5 до 15 километров от эпицентра, через час двинулись вперед. Через эпицентр проходили только группы дозиметристов. Подчеркиваю, только группы дозиметристов. И вот здесь я не склонен верить людям, которые пишут. Генерал скомандовал, я выскочил из танка, побежал, приложил когарку пня дозиметр, он зашкалил. А он на сколько был тарирован-то? На 5, на 10, на 25, на 100 рентген в час. Человек умалчивает. А вот Сергей Александрович Зеленцов, генерал-лейтенант, с которым мне довелось служить, и которому я верю вот как программе КПСС, прям скажем, и который был главным инженером нашего главка и отвечал за всю науку, ядрит твое вдрит, и который, еще будучи майором, втолковывал Никите Сергеевичу Хрущеву, как устроена атомная бомба и почему она взрывается. Так вот, он был в этой группе дозиметрической, которая шла через эпицентр, и говорил, да, я ходил там, через час он был на месте. Действительно, оплавленный грунт хрустел под каблуками сапог. Мы намерили 50 рентген в час в эпицентре, в 300 метрах 25. А дальше все шло по экспоненте, ну, практически до 0,1 и тому подобное. Войска шли в колоннах, в технике, не вылезая из нее, под защитой. Задача учения была выполнена. Ну, то, что оно было секретно, никому ничего не писали, не говорили. Естественно, если есть книжка, а она есть, читал я ее, она секретна до сих пор. А вот, ну как же, у нас настала эпоха гласности. И тут пришло молодое поколение разоблачителей, которые восторженно кричали, а государство нас обманывает, власть все скрывает. Ой, 42 тысячи людей погибло. Это как это? А получилось очень просто. К тому моменту, когда они стали писакать, это были 2000-е годы, в живых осталось около 2000 из тех, кто участвовал в этих учениях. То есть сумели их найти. Ну, считается легко, 20 лет в 54-м году. Ну, посчитайте, сколько им будет в 2000-м. Ну, кому-то за 70, а кому-то за 90. У нас сейчас с пенсионной реформой-то и до 70 не доживают, по-моему, да?
Да.
Вот 2000 нашли. Значит, у 0,1% обнаружили новое образование. А вообще говоря, у нас, что у 0,1% обнаруживает новое образование?
Вообще на гражданке.
На гражданке?
Да.
По-моему, больше. Да. На 10 тысяч там, по-моему, 173 случая выявления нового образования. И это зависит от уровня диагностики, вообще говоря. Среди мирного населения, ну, их как художественно писали. Дрова в поленнице светились зеленым светом. Интересно, а дом у них не светился изнутри зеленым светом? Ну, думай, что пишешь-то, ядрит твое вдрит. Вот что действительно вроде как обнаружили люди в белых халатах, это снижение уровня интерферона в крови, то есть снижение иммунитета в третьем поколении. Чего было в первых двух, они не знают. Эти поколения куда-то девались якобы. Вот и все, что можно доложить. Не было потерь. Не было. Уровень новообразования в окружающих селениях не отличается от среднероссийского. Точка. Конец вопроса. Тимошенко закончил доклад.
Ну и давай теперь слушать родной да более российский народ.
О, Игорь из Бийска у нас с тобой.
Алло, Игорь.
Ага. Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Вначале всех поздравляю всех с результатом выборов. Верной дорогой идем, товарищи. Жизнь станет лучше, жизнь станет веселей. Первый вопрос. Испытание в Северной Корее недавно вот прозвучало. Оружие залпового огня с дальностью свыше 330 километров. Это, по-моему, лучше наших израильских образцов. Правильно?
Да нет. У нас белорусы делают 200 и более.
Да?
Мы про свое не распространяемся.
Верно. Все понятно. Так, второй вопрос. Вот как вот просто объяснить, грубо говоря, на пальцах, что представляют собой ракеты, торпеды, вот, которые на этом, на Курске ставили?
Вообще, это торпеда, которая привязана к ракете вместо боевой части. Вот она летит, потом, потом отделяется торпеда от ракеты, падает в воду, находит цель, подрывает ее, если вы говорите о ракетоторпедах.
Да-да-да-да-да. И вот на Белгороде, правда, что 20 Посейдонов ходит по 2 мегатонны?
Извините,
правда?
Ваше время истекло.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Так и есть. Военное ревю продолжается. Виктор Николаевич, тебе вопрос пришел. На заседании Первого съезда Совета в 1689 году депутат Сахаров поднял тему об уничтожении нашими ВВС окруженных советских солдат в ДРА. Реально это было на самом деле или нет? Вот ты как ветеран Афганистана должен знать.
Да, я просто удивляюсь тому, что когда Сахаров вышел от этого съезда, ветераны-афганцы не разорвали его на части. Это было провокационное заявление, о котором он, по-моему, академик Сахаров и сам тогда жалел. Это была гнуснейшая провокация, которую тысячу раз опровергали люди, прошедшие Афганистан. Спасибо, что помню, что я там был. Миша, этого не было, но я не буду отрицать одного. Были случаи, ты знаешь, всегда при масштабных действиях...
Так называемый дружественный огонь.
Да, тут, положа руку на печень, были случаи за время почти что 10-летней войны в Афганистане, ну, штук 5-6, ну, и то с небольшими жертвами. Это было. Но чтобы тотально мы расстреливали свою группировку, как это Сахарову преподнесли, он как наивный ребенок подался. Такого не было. Продолжаем разговор с народом.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте, товарищи. Вот во время перестройки Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС. А вот Александр Николаевич Яковлев был секретарем ЦК и членом Политбюро. И вот как, по-вашему, Яковлев был агентом ЦРУ или нет?
Он был махровым предателем тех идей, которые проводила коммунистическая партия. Это уже давно не секрет. Это был продавшийся человек, который за спиной коммунистов давно уже все продавал. Вы знаете его заявление, вы знаете признание кучи свидетелей. Противно даже об этом и говорить. Да, да, это был засланец Газдепа. Поехали.
Ну, его еще в Колумбийском университете завербовали.
Завербовали. Это целая группа же, ты помнишь, да,
да, Миша? И контора, и контора докладывала Горбачеву. Докладывала, да, об этом. Тогда возникает вопрос, а кто такой Горбачев?
Михаил Сергеевич думал, что это злые языки на его соратников, зуб точат и их начинают подкапывать.
Завидуют.
Тоже. Да, да. А за это время и под ним уже копали кресло. Да.
Понятно.
Да, так кто оно у нас было. Поехали.
Андрей из Красноярска, добрый день.
Красноярск, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. В новостях снова сообщали о том, что сирийская арабская армия нанесла удар по турецким войскам, которые находятся в Идлибе. Но если это правда, к чему это может привести?
Но это было уже неделю две назад, по-моему. По колонии они шарахнули.
Не было. Где-то вот в ближайшие дни, 2-3 дня, по-моему.
Да, и российские миротворцы попытались их сразу там немножко растащить, да, остудить. Да, там жертва, по-моему, 16 человек погибло, турков. Да, мы были обеспокоены, и быстренько там центр по примирению сработал. Ну и Кремль, и Минобороны подключились. Да. В общем-то, утихомирили, дорогие друзья. Но факт был факт, мы отрицаем.
Есть такое.
Да, да, да.
Вопрос второй. Господин Нетаньяху заявил в своей предвыборной речи о том, что он аннексирует у палестинцев территории, где находятся израильские поселения. Это что получается? Что Израиль самый сильный военный игрок вот на Ближнем Востоке, так? То есть на него права нет фактически?
Я думаю, что он получит, Миша. Ты видел, какой хай подняли некоторые лидеры арабских государств? Помнишь?
Ох, да, похоже, вот сегодня передал. Ох, да. Похоже, что может огрести. Но дело в том, что, собственно говоря, и для поддержки Израиля, который является каким там 51-м штатом американским, если всерьез, да, и затеваются все эти шевеления на Ближнем Востоке. Там не только нефть.
Ой. Но я думаю, что, Миша, Израиль под лавку загонят все-таки, если он начнет так вот смело заявлять. Потому это фактически, да, война же, да?
Ну, конечно.
И это заявление ему не просят просто.
Потом мы же понимаем, что вот все наезды на Иран, это в связи с тем, что он начал разрабатывать ядерное оружие. А Израиль вообще называют страной одной бомбы. Там одного удара хватит, чтобы страна прекратила существование. И они считают Иран, и даже в безъядерном варианте, ну, просто своим историческим противником.
Кто там у нас в эфире?
Здравствуйте, алло, алло. Василий из Владимирской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу вам какой задать вопрос. Вы как-то в программе говорили, что у нас во время войны на нашей территории были поляки, которые не хотели идти воевать. А мы их кормили. Как же так получается? Страна голодала, а мы их дармоедов содержали.
Кормили, кормили, а они потом отказались с нами против немцев воевать. Рванули куда, Миша? На Ближний Восток, да?
Да, они не собирались. Армия, они не собирались освобождать свою родину.
Вот. А мы содержали.
Да, содержали, а? Да, да, и крупную армию создали.
Ну, а что же их было? Да. А что же их было? Опять по лагерям
Товарищ Сталин, товарищ Сталин их содержал. Страна голодала, а мы их содержали. Да выгнали бы их к чертовой матери.
Мы их готовили для войны с Гитлером, дорогой мой человек, но не знали, что она такая мразь во главе с Андерсом. И сбежала от прямых столкновений вместе с Красной Армией, с Гитлером. Откуда? Сталин мог подозревать, Витя, что это дрянь.
Ну, да, не переживай. Андрей из Твери.
А ну давай, давай, давай.
Добрый день.
Добрый день.
Для начала я, как сказать, я вам вопрос позавчера задавал там про фильм про Александра Невский и про поздравления про Париж. А вот я хотел немножко дополнить. В 1939 году, когда Сталин и Гитлер заключили договор, так называемый пакт Молотова-Риббентропа, в 1939 году, фильм был запрещен, изъят из проката Александра Невского.
По каким источникам вы... Давайте, просвещайте нас.
Просвещайте, пожалуйста. Пальчиком по клавиатуре, и найдете много-много всяких разных ссылок. Да. Вот, в 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, фильм возвратили в прокат. Что касается,
значит, он все-таки был в прокате? Вы сами себе противоречите.
Нет, подождите.
Вы только что сказали, возвратили в прокат.
Да, я спросил, когда его запретили. После подписания...
Ёлки-палки,
был запрещен.
Ну, ёлки-палки, значит, он был в прокате?
Ну, после начала Великой Отечественной войны его вернули.
Вот, и если вернули, значит, он уже был в прокате до этого, правильно?
Он был в прокате до 1938 по 1939 год.
Да и на здоровье. Вы спрашивали, был ли он до Великой Отечественной войны. Мы ответили вам.
Да, уважаемый товарищ, давайте зайдем с другой стороны. Спокойненько. Подождите, пожалуйста. Вот давайте спокойненько скажем, ну, прекратили прокат, как вы говорите. А в чем вопрос?
что? Я просто спросил, а за...
Да нет, в чем вопрос, как вы думаете? Да, да, да.
Был запрещен. А был запрещен, да, чтобы не, да, как сказать,
немцы не раздражать было, ну... гитлеровцев, да, не раздражать,
да,
гитлеровцев,
да, да, правильно? Да, да. А, в плане тевтонцев, если... там, да, тевтонцы были показаны не в очень
это
хорошем
виде. Это мы знаем, мы знаем просто, мы
вот,
знаем.
По поводу второго вопроса. 14 июня 1940 года немцы заняли, ну, фашисты заняли Париж, да, а 17 июня 1940 года советское правительство поздравило с прекрасной... завершенной операции.
Ну, так уже был договор, естественно, мы же союзники.
Ну да, мы были союзниками фашистской Германии, да. Вот, нет, я просто спросил у вас, какого 14 или 17 был.
Вы хотите спрашивать нас и далее, какого числа родился Челубей, когда умер Пересвет?
Я сейчас хотел спросить про другое.
Нет, только ради бога, только ради бога не спрашивайте нас там о длине члена генерала. Да, поехали, да, поехали.
Нет, нет, нет. Вы в одной из своих передач сказали то, что Горбачев там, да, уничтожил вот этот железнодорожный поезд, как он Баргузин, по-моему, да, назвал.
Только, не-не-не, это сейчас
Баргузин. Он не уничтожил, он приварил его к рельсам.
Да, да, в Костроме согнали.
Вот не надо передергивать. Его... Потом вы скажете, что это мы говорили.
И давайте вы еще скажете, году, что Горбачев, собственно, газосваркой колеса приворачивал.
Нет,
давайте
нет,
немножко поаккуратнее.
При Горбачеве был уничтожен вот этот поезд. Вот, вот.
Не был он уничтожен при Горбачеве.
Я вот хотел спросить, в каком
подождите,
году он был уничтожен,
и
кто был главнокомандующим?
Ельцин. Ельцин был главнокомандующим.
Остановитесь, спокойненько обсуждаем, да. Обсуждаем спокойненько. В чем ваш вопрос?
Ельцин,
да,
дал согласие и команду на их уничтожение. Ну, дальше что? Вы опять хотите нас на кой-нибудь дать поймать? Да
нет,
это
скажите,
нетрудно.
В чем вопрос?
Да, ну как, да, же, да. Витя, ну человек хочет доказать, что мы ни хрена не знаем.
Нет, подожди, пожалуйста, а куда человек ушел? Мы же хотели с ним по-мирному побеседовать. Миш, он же что-то еще хотел у нас
да
спросить.
Да ты развернулся к нему задними ногами, а там у тебя на копытах подковы.
И
человек убежал,
поговорить.
Правильно
жалко,
сделал.
Жалко,
убежал, понимаешь?
Жалко, да. Так.
Но он не первый такой, и не последний, ну, будет еще.
Ну ладно, давай.
У нас 20 секунд. Давай. Здравствуйте, Андрей из Воронежа. Если не успеете до конца задать вопрос, не уходите со связи. Слушаем вас, у вас 20 секунд.
Давайте я подожду.
Давайте.
Ой,
подождите,
молодец,
после перерыва мы продолжим с вами разговор.
Ну что, уходим на коротенький перерыв. По-моему, у нас будет длиться 2 минуты.
Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Продолжается военное ревю. Часть третья. Поехали. Здравствуйте, Людмила из Ставрополя.
А, Воронеж. Забыли?
Воронеж. А, прошу прощения.
Да, да,
слушаем вас.
Да,
мы решили, что вы отключились. Готовы, ждем.
Да. Каждый выпуск передачи военного ревю баронец Тимошенко не забывает упомянуть военного министра Сердюкова, какой он плохой и все тому подобное, развалил армию. До этого армия была...
Мне, извините, остановитесь, пожалуйста, иначе вы...
Остановился.
Остановитесь. Не каждую передачу, не надо брехать, не надо склоки вносить, не каждую. Мы говорим о Сердюкове только когда попадаем в тему. Продолжайте. Так, первая брехня. Поехали. Вторая брехня. Поехали. Че?
Через передачу упоминают премьер-министра Медведева. Какая плохая экономическая политика, как трудно жить в стране и все тому подобное. Баранец, а что с тебя делает, так кричит.
А вы напишите Медведеву жалобу на нас.
Да. Или задайте в этот в Европейский суд педерастов подайте. Я говорил два раза, это мое личное точка зрения, я от него не отказываюсь. А вы уже прямо описались от этого, наверное,
а
да?
Может быть, не министр Сердюков плохой и не Медведев плохой.
А кто?
Плохой Путин, который назначает
таких
министров.
Это вам так хочется? Это вам хочется? Идите на Воронежский базар и доказывайте это. Понимаете? Разные отношения у нас и к Медведеву, и Сердюкову, и к Путину. И что тут такого? И у вас одно отношение, у меня другое отношение. В чем вопрос?
Да вопрос-то мой задан, вы тут напрягаетесь.
В чем задан? В чем вопрос? В чем вопрос-то ваш?
Вопрос в
чем,
что... Вопрос?
Ну, задайте вопрос. Не мучайтесь.
Да вопрос задан. Вопрос в том, что не министр плохой, и не премьер-министр плохой.
Это вы так думаете? Это ваша точка.
А, это режим такой, я понял. Елки-палки.
Да. Дорогой мой человек, это мышление посредственного человека, который пользуется, в общем-то, такой, вы знаете, продукцией с либеральной помойки. Факт остается фактом. У каждого из нас к тому иному руководителю, военному, гражданскому, разные отношения. И позвольте нам его иметь. Мы вам позволяем ваше, а вы считайте с нашим.
Здравствуйте, до свидания, Людмила дорогой. Из Ставрополя.
Все, до свидания.
Спасибо за звонок. Здравствуйте, Людмила из Ставрополя.
Алло, здравствуйте. Я постараюсь быть краткой. Я хотела бы узнать, можно ли по номеру ордена и как это сделать, узнать, кому он принадлежит и кому и когда он вручен.
Да, можно, конечно. Да, можно.
Скажите, пожалуйста, как это сделать, где это можно узнать?
Значит, первое, я много раз занимался, недавно несколько орденов по всей России находили. В главном управлении кадров есть наградное управление, в котором целая база создана. И мне за два дня нашли героя Советского Союза, звезду которого нашли где-то в Краснодарском крае на пахоте. Так что главное управление кадров Министерства обороны. Да.
Главное управление кадров Министерства обороны, это нужно зарегистрироваться через интернет или же через интернет?
Попытайтесь, и так. Адрес в интернете легко найдете, напишите номер.
Я сколько понимаю, вы хотите спросить, ответит ли, если вы электронное письмо им направите, да?
Да, дело в том, что у меня нет документов на этот орден, но в нашей семье он родился очень много лет, и... Ну, как бы мы предполагаем, кому он может принадлежать, но точно не знаем.
А как он попал в семью? Я понял. А как он попал к вам в семью?
Такая запутанная история. Точно никто не помнит, как он попал. Поэтому он хранился очень много лет, терялся, находился. А сейчас, вот, видимо, пришло время. Хотелось бы, если вдруг есть этот человек...
Владелец, понятно.
Хотелось бы,
да, просто... Что, благородные мысли. Надо попытаться.
Да, да. Давайте, да, мы вам поможем. Спасибо вам.
Звоните, если что, будем стараться.
Да, да.
Здравствуйте, Валерий.
Кстати, Миша, ты знаешь, что жалко, что я не успел спросить. Хорошо бы, что она продиктовала номер ордена, а я бы уже сегодня, завтра позвонил. Черт побери, да. Но она нас слышит, и надеюсь, что она завтра позвонит.
Если что, звоните, сообщите номер.
Да, и что за орден конкретно? Поехали, да.
Валерий из Ростова-на-Дону, слушаем вас.
Здравствуйте.
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 Вопрос один такой. Вот подскажите, пожалуйста, если взять либерала, самого либерального из либералов, предоставить ему должность, допустим, начальник предприятия по выпуску армейских минометов, а говорить финансирование, полномочия и ответственность.
Да.
Как вы думаете, при таких жестких рамках он же не будет выпускать кривоступные минометы? А вопрос такой. Если любого человека с любой политической ориентацией поставить в рамки крупнейшей ответственности, может быть, даже лучше будет, чем ура-патриоты. Как вы считаете?
Если этот человек соображает в том деле, которое ему поручено, и имеет соответствующее образование, принадлежащим спросе с него, он с задачей справится. Во времена Иосифа Виссарионовича не такие справлялись.
Вот я и хотел так спросить.
У нас вся беда в том, что людей ставят на должность, а спроса с них нету.
Вот самое главное, я хотел сказать. И тут не влияет политическая ориентация, правильно?
Да нет, конечно. Потому
ни
что
политическая, если... ни политическая, ни сексуальная, ничего не влияет. Главное, чтобы человек толковый был.
Да. Да. И береза, и березовые бревно, да? И березовые полено тяжелое должно быть. Вот тебя тут спрашивают, пожалуйста, одну секунду. Вот тебя тут спрашивает твой соратник по танковым войскам. Модернизированные Т-80 БВМ поступают в войска. А будут ли поступать модернизированные Т-80 УД? Сколько я помню, УД это с модернизированным дизелем, а БВМ с турбиной.
Да. Буквально недавно была информация, что именно такие танки и поступают. Миша, в небольших количествах, но поступают. Миш, вот буквально с Дальнего Востока недавно пришла информация.
В небольшом количестве дизеля или турбины? Да.
УД.
УД. Миша, значит, вот понятно, спрашивает. С модернизированным двигателем.
Да.
Вот.
Ответ на вопрос.
Утешили. Все. Спасибо.
Да.
Здравствуйте, Владимир из Ставрополя.
Здравия желаю. Вопрос. Можно внести дополнение в мемориальный комплекс, который строится под Ржевом? Смысл заключается в том, что там фигура солдата и стена памяти, ну, всех известных фамилий. И получается, как бы остальные люди погибшие, но не без напоминания. Я предлагаю внести за стеной солдата надгробие, на котором написать 29-я армия, 30-я армия, 31-я армия, 39-я армия. И на, сверху перечень могил, которые находятся в Ржевском районе, в Сычевском районе.
Ну вот вы знаете...
Да, вот да, хотелось бы спросить, хотелось бы спросить, вообще вот разницу между памятником, как художественным изображением, и надгробной плитой, вы понимаете?
Вы извините, мне мысль заключается в том, что пусть этот солдат... памятник напоминает о всех погибших.
А он это и напоминает.
Вы же сами говорите, что армии перечислили. Здесь погибли воины таких-то армий. Достаточно этого. Ну а дальше перечислять, делать хронологию, где братские могилы разбросаны на этом плацдарме. Ну это, по-моему, лишнее, дорогой мой человек.
Ну, это ваше мнение. Мне еще одно предложение.
И у ваше мнение свое.
Ну, что, ну, подождите, пожалуйста. Ну, что, там 1500 братских могил, да? Их надо просто переписать. В деревне Фунькова да такая-то могила. Да. Но не я понимаю, но все равно, вы понимаете...
В районе 41 могила.
Это я понимаю, дорогой мой человек, для этого можно установить какой-то другой отдельный памятник, чтобы идею не портить ту, которая задумана.
Поехали, ну, допустим, я бы понял, если бы человек предлагал, вот на той дороге, которая к памятнику будет выводить, в районе деревни Хорошова, за Ржевом, сделать то же самое, по сути, что сделано в Александровском саду. Камни справа-слева... с перечислением армий, которые там полегли.
Да, даже на подходе к памятнику.
Да, правильно.
И было бы разумно и понятно. Человек идет к памятнику, видит, какие армии здесь воевали и кто здесь лежит.
Да.
Поехали дальше, поехали.
Здравствуйте, Владимир из Ростова-на-Дону.
Ростов! Ну что ж такое, Ростов, на балкон выйду.
О, алло. Сергей из Бийска, здравствуйте.
Да, поехали. Да.
Здравствуйте, здравствуйте. А вот частенько попадаю на ваш эфир, и слушать как бы странно, вот вроде два взрослых человека и так омерзительно с людьми разговариваете, которые вам звонят.
Например,
ну как только ваша линия пропаганды не соответствует словам человека, вы начинаете орать, плеваться,
какая линия?
Только что человек сказал. Например? Может, кто-то назначает неправильно людей, а вы все нет, вот Путин все правильно делает, все, что он
мы
не сделал,
не говорили
правильно.
Этого, не бреши же, дорогой мой человек.
Ну зачем же, зачем же придумывать-то?
Мы не говорили правильно.
Вот
да
если...
не будем говорить. Да, если будем врать, не дадим, а? Не,
вы дадите мне сказать или будете, как обычно, перекрикивать?
Подожди, Виктор, подожди, перекрикивать не будем. А да. Давайте не будем передергивать. Если вам что-то померещилось, или вы хотите спросить, спрашивайте. А обвинять нас в том, чем мы не говорили, не стоит. Мы не пропагандисты. Да.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает. Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем военный ревю. О, Витя, письма... Да, Владимир, одну секундочку. Письма с полей. Вести с полей, точнее.
А ну?
Михаил Орлов пишет нам. Хомяки Навального атакуют.
Хорошо. Хорошо. Дорогой мой человек, вот сейчас говорил, ну, во-первых, мы же просим с тобой, если вы подбираете наше словосомнение, приводите примеры. Вот сейчас типичное вранье, да, мы говорили, что Путин все делает правильно, мы же не сговорили, да, что не говорили правильно и так далее, мы просто сказали, что у нас другая точка зрения, но это же не значит, что мы здесь с тобой аплодируем до дыма на ладонях. Поехали дальше, пустой разговор, поехали, да.
Вообще говоря, на ладонях дым должен от другого да, у них да, возникать. Да, да, слушаем да, вас, да, Владимир, да, из Москвы.
Да, здравствуйте, товарищ полковник. Вы знаете, у меня вот вопрос со вчерашнего дня не то, что беспокоит, а вот интересно, вот у нас вот когда вот, ну, вчера информация прошла, что чиновник там в Черногории отдыхал, он был в администрации президента работал, да? Вот, да. И как бы исчез. Вот. У меня сразу вопрос возникает, вот а чего он в Черногории отдыхал? Вот как вот у нас полицейские, даже вот какой-то сержантик, и то у них есть внутреннее, значит,
есть,
как бы,
есть.
Им
есть.
Как бы нельзя, да. А
нельзя.
Он в Черногории, вот он же тоже информацию какую-то имел. Как вы могли Черногории. Вот он должен в России отдыхать. Вот так вот, честно.
А тогда возникает вопрос: если мы не разрешаем ему выезжать за рубеж на отдых с семьей и троемями детьми, то как же мы тогда его назначили на эту должность? И чем он отличается от обычного сержанта из ППС?
Миша, тогда получается, что все там сколько, 2000 сотрудников администрации президента вообще за кольцевую дорогу выезжать
правильно,
не должны.
Правильно, и незачем им выезжать.
Да, да. Они же носители государственной тайны. Они, посмотри, по Вашингтонам, по Нью-Йоркам, по Стамбулам, по Анкарам ездят. Запретите все. Всех и всех родственников из Америки.
Когда я в свое время, выбрать, да. Когда я в свое время, имевший и синий служебный, и зеленый диппаспорт, спрашивал, а вообще мне одному-то как? Мне говорят, да нет проблем с круглосуточной охраной. И все.
Он Болтон приехал в Москву, да? Побывал здесь два дня. Вчера с должности слетел. Вот
да.
Это подход, я понимаю.
Это правильно.
Да.
Не выезжай за кольцевую дорогу. Здравствуйте, Сергей из Хабаровска.
Да. Алло, Хабаровск. Хабаровск. Алло.
Добрый вечер.
Да не да, вопрос, пожалуйста.
У меня не вопрос, у меня вам просьба. Я работаю в военной поликлинике и из года в год смотрю на все более удручающее состояние военной медицины. У меня сердце кровью обливается. Состояние помещений просто катастрофическое. Потолки, крыша протекает, потолки в кабинетах текут.
Конкретно адрес, пожалуйста.
Это окружной госпиталь на Серышево?
Это Серышево 1А. Окружной госпиталь.
Да.
Это поликлиника консультативно-диагностическая. Это ужас.
Мне... Штукатурка прямо на голову падает, да?
Нет, подвесные потолки падают. Там просто ужас.
А вы сфотографировать можете эту всю развальню и прислать нам комсомолку, а? Поснимайте на мобильничек, пожалуйста. Миш, я заканчиваю.
Да, конечно.
Время уже. Да, время уже.
У нас время кончается, к сожалению.
Да.
А сейчас крылатая пехота поет вам про войска цвета неба. Оркестр.
И кто там поет, не знаешь?
Крылатая пехота, ё-моё.
Солист есть?
Ну какой солист может быть у крылатой пехоты? Они все поют по очереди.
На погоны упало огромное синее небо. На земле слышен бой, словно грохот прибрежной волны. Непростою ценой достается десанту победа. Отпущение грехов обещают нам боги войны. На груди АКС парашют, как родной за плечами. Маршируют с небес ВДБ, выполняя приказ. Бережем только честь, да гвардейское старое знамя. Ведь никто, кроме нас, ведь никто, кроме нас, кроме нас. За ВДБ идем, братишка, в бой. И в том бою нам суждена победа. Надень берет небесно-голубой. Десант не может жить без неба. Мы не просим наград, нас такому отцы не учили. Мы за горечь утрат уничтожим любого врага. Не сдается десант, небеса нам погоны вручили. Их у нас не отнять никому, ни за что никогда. Если выйти из боя, братишка, не выпадет счастье. Мы попросим с тобою тогда у пророка Ильи на бессрочную службу в небесных войсках дяди Васи. Нас, Россию, от бед и врагов защищать призови. За ВДБ идем, братишка, в бой. И в том бою нам суждена победа. Надень берет небесно-голубой. Десант не может за ВДВ. Идем, братишка, в бой. И в том бою нам суждена победа. Надень берет небесно-голубой. Десант не может жить без неба. Десант не может жить без неба. Десант не может жить без неба. Десант не может жить без неба.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.